минуточку. Значит, наше сегодняшнее общение является продолжением темы, которую мы с вами начали исследовать прошлую субботу. Тема, как вы помните, о праведности по вере, об оправдании по вере. Ну, я эту тему так назвал. Популярно и доступно о праведности по вере. То есть, что это такое праведность по вере? То есть, тема, вот именно вот это у нас исследуется, да? Вы помните, я вам говорил в прошлый раз, когда мы общались на эту тему, что, да, я мог бы взять вот так вот, знаете, стихи, в основном это стихи из послания к римлянам, послания апостола Павла к Галатам, да, взять стихи и так будем говорить академически, вот стих, вот стих, вот стих, вот так все разложить по полочкам. Ну, знаете, мысль, в принципе, как бы была бы правильная, да. Но опять кто-то мог бы подумать, что я вот выхватываю стихи, сам на свой лад вот трактую так, да. Ну, чтобы вы так не подумали, я уже говорил вам в прошлый раз, что я решил, так как послание Павла к римлянам практически в основном затрагивает именно эту тему, то я решил с вами начать исследование книги книги послания апостола Павла к римской церкви, к римлянам, да? И мы с вами в прошлый раз прошли первую главу послания к римлянам. Сегодня будем проходить с вами вторую главу послания к римлянам. И я вам говорил в прошлый раз, и этот раз этим же буду заниматься, да? Я именно комментирую подряд все стихи, буквально каждое слово, в разрезе той основной мысли, которая изложена в этом послании к римлянам. Вы понимаете, да? Не мог Павел писать вот так раз, один стишок оттуда, раз, один стишок оттуда, как это у нас так писание выглядит, да? У нас берется какой-то стих, и на нем начинает строиться какая-то теория. Мы забываем, что написано и выше, и выше этого стиха, и ниже. И все стихи в последовательности своей излагают какую-то логическую мысль. И не только стихи в какой-то главе, а также глава за главой развивает какую-то мысль, которую Павел хотел изложить. Поэтому вот я и начал с вами исследование этой темы с исследования книги послания апостола Павла к римлянам. Значит, сегодня у нас вторая глава. Я думаю, что одну главу я с вами пройду сегодня, да, вторую, следующую главу, то есть третью, я не буду затрагивать, потому что, ну, потом, так понимаю, затянется это на более длительное время, я не хотел бы этим заниматься, да, поэтому мы с вами сегодня будем исследовать только, значит, вторую главу римлянам. И сейчас мы приступим к ее исследованию. Как вы помните, у нас тема о праведности по вере, об оправдании по вере, да? И в этом ракурсе я опять продолжаю исследование послания апостола Павла к римлянам. Сначала прочитаю с вами эту всю главу, вторую главу римлянам с первого стиха по 29 стих. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. тем, которые постоянством в добром деле ищут чести, тем, которые постоянном добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, а потом и еллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Оправданными могут быть только праведные, благочестивые или святые, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющая, то оправдывающая одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если не обрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Мы с вами прочитали вторую главу послания к римлянам. Сейчас мы начнем исследовать эту главу стих за стихом, буквально слово за словом. Начинаем исследование с первого стиха. Смотрите, какие здесь слова интересные сказаны. Мы, может быть, вот привыкли так вот, когда читаем Писание, вот там, или по симфонии находим, вот правда, праведный, оправданный, да. А есть другие слова, которые тоже говорят об этом же самом, то есть, как бы синонимы слова, да, но они по-другому звучат. И вот смотрите, в первом стихе, как сказано: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого». Что значит слово «неизвинителен»? Мы с вами читали, когда первую главу Римлянам, мы читали в конце такие слова. Я вам напоминал о том, что когда мы читали о том, что там, ну, что Бога заменили на изображение твари, да, там, многие понимают эти стихи, что это вот о язычниках сказано, которые ходят в языческие капища, приносят идолам жертвы. Я вам говорил о том, что это послание написано не к язычникам, а к римлянам, к верующим. И то, что там написано было в конце первой главы, как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, и дальше перечисляется, это написано, заметьте, о верующих, о тех, которые ходят в церковь. Там, помните, в 32 стихе было написано, они знают праведный суд Божий. Обратите внимание, язычники этого не знают. Речь идет о верующих, о так называемых христианах. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Обратите внимание, не оправдания, а смерти. Однако не только их делают, их имеется в виду эти дела, да? Заметьте, но и делающих такие дела одобряют. То есть оправдывают. Что это, о чем это сказано? О чем эти слова говорят? Ну, в церкви есть такое понятие, что мы же делами не оправдываемся. Другие понимают на основании этого же, что закон отменен, потому что его нельзя исполнить. Третьи добавляют, что заповеди его тяжки. Не вдаваясь в подробности, почему они тяжки, почему для некоторых они не тяжки, а легки, да? Заметьте, коль мы говорим, что мы оправдываемся верою, а не делами, что в жизни грех непобедим, да, то, ну, другого пути просто не остается, ну, чтобы держаться за Бога, значит, тогда праведный любящий Бог должен нас оправдать через Иисуса Христа, взять его грехи и возложить наши грехи и возложить на Христа, да, и нас по милости, по благодати, как кто там понимает, да, оправдать и вменить нам праведность Христову и взять нас на небо. 32 стих последней главы, который мы с вами в прошлый раз исследовали, это первая глава Римлянам, да, говорит, 32 стих, что говорит, «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти». Заметьте, Павел пишет, «За это должна быть смерть». Эти люди достойны смерти, то есть, обратите внимание, наказание неотвратимо. Однако не только эти дела делают, да, но и делающих одобряют. Я вам говорил, мне приходилось не один раз слышать, как пастор из-за кафедры, однажды там, говоря проповедь, какие мы должны быть, ну так, знаете, как говорится, расчувствовался, ну вроде так же тоже написано в Писании, ну взял и проповедь такую и сказал, что мы должны быть вот такими, мы должны стремиться. Ну люди ему взяли и сказали, а почему ты вот не такой? И начали перечислять. Конечно, попал он в неприятную ситуацию. Неделю думал. Наверное, с утра до вечера. Было молитвенное состояние. Следующее собрание было такое. Не судите, да не будете судимы. Чтобы никто как-то неправильно не понял его, он в конце четко и понятно объяснил. Давайте я не буду смотреть на вас, а вы не смотрите на меня. Давайте будем смотреть на Иисуса Христа. То есть, другими словами, он как бы отрекся от предыдущей проповеди. Я на вас не буду смотреть, то есть, имеется в виду, что плохое делаете. А вы на меня не смотрите, что я плохое делаю. Это называется судить. А давайте не будем судить по Писанию. Давайте будем взирать на Иисуса Христа. Ну, конечно, если вдаваться в детали, в подробности, может, с какой-то стороны эти стихи можно так и понять. Но мысль, которая была вложена в эти стихи, давайте не будем смотреть недостатки. Почему? Ну, потому что мы же не можем избавиться от греха, да. Поэтому чего мы должны судить друг друга? Нас Бог делает святыми и праведными. Вот и все. Но Павел пишет, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только делают, потому что сами верят, что грех непобедим, но и делающих такие дела тоже одобряют, потому что и они тоже не могут победить грех. Зачастую это, так будем говорить, такая в кавычках истина, да, сближает вот людей, которые не хотят меняться. А вот вторая глава с первого стиха, заметьте, как начинается. То есть 32 стих говорит, что они достойны смерти. И чтобы было понятнее, да, почему они оправдывают делающих такие дела, и сами делают, и других оправдывают. Потому что они извиняют себя. Мы же прощенные. Мы во Христе чистые. Так мы не чистые, мы грешники от начала до конца. Но во Христе мы святы и праведны, и поэтому мы народ Божий. И вот Павел пишет, неизвинителен ты, всякий, заметьте, независимо в какую церковь ты ходишь, если ты пришел к Богу, если ты взял в руки Библию, если ты заключил завет и давал слово, неважно в какой церкви, я буду говорить в первую очередь христианской, любое христианское течение, да? Любое христианское течение. Ты, всякий человек, неизвинителен. Что такое неизвинителен, если делаешь вот такие дела, о которых мы читали в первой главе Римлянам? Не можешь быть оправданным и спасенным. Ни о каком оправдании по вере не может идти речь. То есть твоему греху не будет извинения. Вы понимаете, да? Не будет оправдания. И обратите внимание, мы, когда читали в предыдущей главе, пороки, которые там, ну, как бы перечисляются, да? Вы помните, какие там? Блуд, лукавство, корыстолюбие, злоба и так далее, убийство, распри, обман. Ну, поняли, да? А теперь смотрите. Вторая глава дополняет тот список, который был в первой главе Римлянам. Список вот тех непотребств, которые делают верующие люди, потому что считают, что ну, это непобедимо. Знаете, я иногда говорю библейский стих вот в таком смысле. «По вере вашей да будет вам». Конечно, если я взял себе в голову, что это непобедимо, то я не буду голову свою даже напрягать, мозги свои напрягать, думая, как же от этого избавиться. Тут все понятно, установка в голове уже, как говорится, забита. Программка вставлена. Мозги у нас уже в определенном направлении завинчены. Здесь Павел добавляет, что не только за те грехи, которые перечисляются в 28, 29, 30, 32, 31 стихе, да? Но здесь, заметьте, добавляется еще какой грех. Будем говорить, ну, самый, что ни на есть такой, ну, будем говорить, там, не убийство, не обман там какой-то, не злоба, не лукавство, не блуд, не пьянство, да, заметьте. И так неизвинителен ты, всякий человек, заметьте, я добавляю одно слово, даже судящий другого. Здесь не написано «судящий вслух» или про себя, внутри себя, в мыслях. Даже судить. Вот он такой, вот она такая. А куда он ходит? А как он понимает? Да он же такой рассякой. Да ой, знаете, как вот... Это мы можем... Извините, кто поглупее вслух это говорит, кто поумнее, ну, не умный, поумнее, просто хотя бы порог наружу, как говорится, наизнанку не выворачивать его и не показывать его людям, да? Ну, я говорю, умнее такой человек. Что даже если ты судишь другого человека, то ты тем самым считаешь его каким-то таким ничтожным, никчемным, а себя каким-то умным, великим, правильно понимающим, что является пороком. И достаточно немалым. То есть, конечно, в сравнении с пьянством, с дебошем, да, блудом таким открытым, конечно, это такая, вроде, как говорится, мелочь, да. Но Павел добавляет: не извинителен ты, не будешь ты оправдан ни по какой вере, ни по какой благодати, если ты судишь другого человека. Ибо тем же судом, каким судишь другого, то есть ты же говоришь, вот он такой рассякой, ну типа недостоин меня, да? Тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь и себя. А ты чем занимаешься? Вот обратите внимание, если бы мы все оправдывались верою по благодати, без дел, там, как мы привыкли слышать, верить и понимать, да? Ну хорошо. Если мы такие вот несчастные, если мы ничего не можем, и вот такое поведение – это норма нашей жизни, то если бы это было хотя бы осознанно, то никогда бы мы не говорили: вот кто-то не такой, не туда ходит, не так понимает, не так верит, не так делает. Обратите внимание, что даже в тех церквах, где понимается вопрос об оправдании веры, по вере вот так примитивно, что мы ничего не можем, закон отменен, мы по благодати спасаемся. Даже в таких церквях проповеди говорятся именно в таком ракурсе. Вот мы должны, среди нас есть вот такое-то, имеется в виду какие-то пороки. Мне всегда хотелось бы сказать вот таким людям, говорю: слушайте, вы вчера говорили, что мы ничего не можем. Чего сегодня вот эту тему вообще разводить? Далее, когда кто-то согрешит каким-либо грехом, который, как вы говорили, непобедим, за что вы его исключаете, и почему вы говорите: братья и сестры, кто за то, чтобы исключить эту сестру или этого брата? И люди поднимают руку, я вам хочу сказать, судят за то, в чем себя оправдывает. Ну да, если кто-то заблудил, ну да, такой грех, конечно, большой. У нас, как и у иудеев, есть малые заповеди и большие. А если ты судишь человека? А если ты раздражаешься на него? Я не говорю вслух или внутри себя, в мыслях. То это что? Не такой же грех, или это маленький грех, и он у Бога не будет считаться грехом, и вас за него пропустят? Оправдают? Ни в коем случае. У Бога нет большого и маленького греха. У Бога есть грех. И какой бы грех ни был, это есть зло. Поэтому, если ты даже судишь другого человека, ты осуждаешь себя. Задаю вопрос: что такое осуждаешь? Сам делаешь все, чтобы не быть оправданным на суде Божьем. Вы понимаете, к чему мысль ведет? А осуждение, это, будем так говорить, ну такое, будем говорить, очень распространенное явление среди верующих. Вот ты туда не ходишь, вот ты так не понимаешь, вот в этом обряде ты не принимаешь участие, ты погибнешь. Откуда ты знаешь, что ты спасешься? Так вот, сказано: каким судом судишь другого, тем же самым судом осуждаешь и себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Это не обязательно тот же самый грех, а делаешь то же грех. Может быть другой. Зачастую, если я, допустим, бы блудил, или пил, или наркоманил, будучи верующим, то, конечно, я оправдывал бы и блудника, и наркомана, и так далее. Почему? Потому что, оправдывая его, я оправдываю себя. Но, как правило, когда мы кого-то за что-то осуждаем, у нас в наших понятиях, в нашем положении, в наших отношениях к чему-либо существует разница. Если я не курю, я осуждаю курильщика, кто подкуривает. Но у меня есть гордость, но я не курю, и этим горжусь. Так вот, Павел пишет: неизвинителен, неоправданным будет ни по какой вере даже тот, кто судит другого человека, независимо за что-либо. Чуть-чуть уточню, хотя говорил на эту тему, немножко скажу. Суждение и осуждение близки. Суждение – это точка зрения без примеси злобы, без высокомерия, без унижения, без превозношения. А осуждение – это с неприязнью, которая исходит из нашего сердца. Слова могут быть абсолютно одни и те же, но взгляд, дух, с которым мы говорим, мимика могут говорить о том, что это является грехом. Дальше. Павел пишет, а мы знаем, кто мы, но это не мы, верующие сегодняшние, мы не знаем. Мы не заботились иметь Бога в разуме, и Бог предал нас превратному уму, поэтому мы уже сегодня не знаем так. Но Павел пишет, мы, те, кто апостолы Христовы, те, кто знают истину, кто имеет общение с живым Богом, мы знаем, что поистине, точно так, истинно так, да, есть суд Божий, обратите внимание, на делающих такие дела. Заметьте, есть суд Божий на делающих такие дела. А кто эти делающие такие дела? Которые оправдываются верою, а не делами, как мы привыкли слышать это выражение. Заметьте. Нам внушают, что мы будем оправданы верою, а Павел пишет, а мы знаем, что поистине есть суд Божий над делающими такие дела. Заметьте, есть суд Божий, то есть нет оправдания, то, что в первом стихе написано, неизвинителен, не будешь прощенным. Дальше, третий стих. По поводу второго еще чуть-чуть дополню. Вы знаете, что мы привыкли тоже этот стих употреблять, и так, знаете, с какой-то такой гордецой, да? Верующие на суд не приходят. Но имеется в виду, если ты веруешь и живешь в соответствии с этой верой во Христа, если ты по Христу равняешься, и уже здесь, на земле, себя судишь за какие-то пороки и делай все, чтобы от них избавиться, то действительно, истинно верующие, нужно было бы добавить, на суд не приходят. Они истинно верующие, которые даже думать не думают, что попадут на суд. Не истинно верующие, заметьте, они будут осуждены. На суд они придут, их притащат. И спрашивать никто не будет, хотят они или не хотят на этом суде присутствовать. Третий стих. Неужели думаешь ты, то есть обратите внимание, выражение какое? Все-таки верующий думает. А Павел как говорит, неужели ты так думаешь, что ты не попадешь? Откуда у тебя такое мышление? Ответ в первой главе. Бог предал их превратному уму, который теперь так думает. Неужели думаешь ты, добавляю, верующий, находящийся под благодатью, а не под законом? Неужели думаешь ты, человек, что избежишь, то есть второй стих говорил, есть суд Божий, третий стих говорит, что не избежишь. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? То есть, что спасешься, как бы, да? Осуждая при этом делающих такие дела и сам делая тоже. То есть, обратите внимание, вот какое противоречие внутри верующего человека. Да, я оправдан. Я по вере оправдан. Я не под законом, я под благодатью. Закон неисполним. Христос исполнил его вместо меня. Но не вместо тебя. И когда мы вот с такой психологией видим другого человека, который что-то не так делает, мы ему говорим: вот ты не так делаешь, это нельзя, верующие не должны этого делать. Я таким людям, которых так обвиняют, всегда говорю: а вы, извините, сделайте такие наивные красивые глаза, такие христианские, и скажите: так мы же не можем закона исполнить. А тот будет говорить: не, мы должны. И вы ему скажете: так подожди, ты разберись, так мы можем или не можем? Если не можем, так ко мне не приставай. Если можем, так с себя начни исполнять этот закон. Вы обратите внимание, у верующих вот постоянно вот такие противоречия. Берет Библию. Один день читает из-за кафедры, одней же Иоанна Крестителя, Царство Небесное, силой берется. И вот мы должны силу прилагать. И употребляющий усилия восхищает Царство Небесное или Царство Божие, да? Другой день, а мы ничего не можем. Самое интересное, на что мне приходится обращать внимание, народ в первую проповедь сидел, амен, амен говорил или аминь. Вторая проповедь, опять амен и аминь. Ну я вот так иногда смотрю на этих людей и говорю: вы подождите, вы вот это аминь говорите, вы вообще хоть что-нибудь думаете? Ну если в прошлый раз надо было делать усилия, применять была проповедь, а этот раз не надо, и что вообще неисполним закон-то, какие усилия, к чему их прилагать? У вас и то аминь, и то аминь? То меня это удивляет. Ну, не удивляет в смысле, что я не понимаю, что происходит, а удивляет, как могут люди, имея рассудок, вот до таких вещей доходить. Понимаете, о чем речь идет? Насколько извращается вот этот ум, почему написано: предал их Бог превратному уму. К сожалению, мы такие. Дальше. Четвертый стих. Или пренебрегаешь богатство, благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Что обозначает слово богатство, ну, благость Божия, или богатство благости, слова, кротости богатства и долготерпения. То есть богатство, заметьте, и благодати, богатство и кротости, и богатство долготерпения Божия. Мы говорим: Бог есть любовь, Бог есть добро, Бог есть благость. Поэтому Он нас оправдает по благости, по милости, по любви своей. Смотрите, что Павел пишет. Ну, выше мы уже говорили. Первый стих: неизвинителен. Второй стих: есть суд Божий, наделающий такие дела. Третий стих: неужели ты думаешь, что избежишь суда Божия? То есть, как тебе такое в голову приходит? Четвертый стих говорит: или пренебрегаешь, то есть почему ты так думаешь? Потому что, а почему я так думаю? Потому что меня так научили. А чему научили? Что Бог действительно богат благостью, кротостью, долготерпением Божьим. Мы Его дети, мы Его творение. Он нас простит в любом случае. А здесь сказано, обратите внимание, пренебрегаешь. Да, у Него богатство благости, кротости и долготерпения. Но заметьте, это вовсе не говорит о том, что Бог не ставит перед тобою никаких задач. Если ты думаешь, что делая такие дела, ты избежишь суда Божия и будешь оправдан и спасешься, то делаешь это по той причине, что действительно пренебрегаешь, не ценишь Бога, богатого благостью, кротостью и долготерпением. Да, он долго ждет. Он имеет много благости и кротости. Он любит. Он ждет покаяния. Но обратите внимание, все богатство благости, кротости и долготерпения, заметьте, ведут тебя к покаянию. Я, Бог, как бы говорит, такой и потому такой, чтобы жду, когда же ты, заключив со мною завет, начнешь исполнять данное мне обещание в момент крещения. Ты обещал жить с этого момента, с момента крещения, доброю совестью. Помните, крещение есть обещание Богу жить доброй совестью. Тебя же совесть недобрая. Тебя же Писание осуждает. Ты читаешь, ты видишь стихи тебя, как говорится, в лоб. Или не в бровь, так, а в глаз поражают. Ты же, когда делаешь грех, совесть тебя судит, какой бы благодатью ты ни оправдывался. Ты же от этого не можешь уйти, у тебя внутри конфликт, противоречие. Понимаешь так, а совесть судит наоборот. Учат церкви с такой стороны, а Бог со своей стороны обличает за то, что тебя в церкви оправдывают. У меня были такие ситуации в жизни. Да, я был ревнителем церкви, да, я активным членом был, я не сидел, я трудился, как понимал, как учили, да. Но я при этом не раз ловил себя на мысли, что мною движет, кто меня раздражает, почему я кого-то не перевариваю, при всем том, что участвую как бы в деле Божьем. Я не раз подходил к вышестоящим в церкви руководителям и говорил: вот вы говорите, я говорю, вот у меня вот такое совесть судит меня вот за такие-то поступки. Брат, ты активный, ты работник, соработник, это сатана тебе внушает. Бог тебя любит, и ты будешь спасенным. Ну, вроде приятно, отошел, вроде успокоился. Как только сделаю, совесть судит и судит. Тот человек мне сказал, а это голос Святого Духа. И голос Святого Духа говорит наперекор тому, что говорил пастырь в церкви. Открываю Писание, вот типа вот этой главы, допустим, второй, как и сейчас мы читаем. Неизвинителен ты. И я понимаю, я это делаю, и понимаю, что это плохо. И я даже понимаю, что если мне это будут делать, то я ему, как говорится, дам по первое число. Если мне будут такое делать. И вот пастырь говорит, что ты спасен будешь, потому что ты участник в деле Божьем. Писание говорит, что не спасешься. Дух Святой говорит, что не спасешься, и совесть то же самое. Вот конфликт какой-то в душе происходит. Слава Богу, разобрался. Без посторонних людей. Бог открыл. Не слушай. Вот сатана вот то объясняет, что ты будешь оправданным за такие дела. А Писание нет, не говорит так. Совесть нет, голос Святого Духа нет, не спасешься. И когда я с этим определился, я просто не стал слушать, что там говорят, кто спасется, кто погибнет. Я понял, кто спасется, кто погибнет. Есть Писание. Слава Богу, для русских на русском языке, для тех, кто читает на английском, и на любом другом. Заметьте, действительно Бог есть любовь. Но это не безголовая, не беспринципная любовь. Я задаю вопрос. Если Бог есть любовь, и Адам и Ева согрешили, как мы говорим, вот, а мы уж тут грешим, я не говорю уже как Адам и Ева. Адам и Ева вообще преподобные и пресвятые на фоне нас. Там подумаешь, в раю какое-то, как кто говорит, яблоко съели. Ну пусть не яблоко, а любой какой-то другой фрукт. Ну съели, и все. Что этот грех значит на фоне того, что мы вытворяем? Так если Бог есть любовь, зачем Он сатану с неба сбросил? Продолжал бы любить. Но если Бог есть любовь, когда Адам и Ева согрешили, зачем было выгонять из рая и ставить там ангела с пламенным мечом? Зачем человек был лишен вечной жизни? Зачем Бог произвел потоп? Почему евреи, вышедшие из Египта, только в количестве 2 человек вошли в землю ханаанскую, все остальные лягли костями миллионы? О, геноцид был. Антисемитизм какой был у Бога. Мы не задумываемся. У нас так вот, я говорю, знаете, вот каждый стих в отдельности от Библии, от логики, от увязки какой-то стихов. Нет гармонии. Так вот сказано, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Любовь Божья не значит, что Бог будет бесконечно долго смотреть на все наши выходки. И ничего не делать. И оправдывать ни за что, ни про что. Благость Божья – это как кредит. Любовь Божья – это как кредит, который нужно будет оправдать. Может, слово «кредит» не совсем, как говорится, хорошее. Ну, я, как говорится, нисколько хочу этим словом что-то сказать такое, как мы, может быть, понимаем кредит, это долги, да? Но, тем не менее, что-то есть в этом слове такое, применимое к той теме, на которую я с вами сейчас говорю. Это кредит доверия. Я тебя люблю, я тебя терплю и надеюсь, что ты это оценишь, поймешь, раскаешься, придешь к покаянию, оставишь прошлую жизнь и начнешь жить новую жизнью. Видите, нет? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия, заметьте, благость, праведность Божия ведет тебя к покаянию, а не к прощению в непокаянном состоянии. Дальше читаем 5 стих. Но, заметьте, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, обратите внимание выражение, откуда у верующего вот это упорство и нераскаянное сердце? Ты же пришел к Богу. Ты же обещал повиноваться, слушать, верить, доверять и исполнять. Задаю вопрос, откуда у нас вот такое упорство? Когда приходится говорить вот такие слова из Писания. Откуда? Оттуда, из-за кафедры, из уст тех людей, о которых мы думаем, что они молимся, и воля Божья, вот так по нашей молитве, вот так по нашей детской наивной молитве, вот извините, пастырь, невзирая какой он там сам в себе внутри, да, вот он, вот прямо, знаете, вот как радиоприемник включаешь, и напрямую радиостанция, которая у Бога, передает через уста, через приемник, уста пастыря. Это пастыри так понимают Писание, это пастыри нам так его объясняют, это благодаря вот такому объяснению у нас появляется желание противиться другим стихам, выступать против них, в позу становиться, да? Когда кто-то говорит, будьте святы, потому что я свят. Без святости никто не увидит Господа. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Заметьте, оттуда это все идет. Как говорят, со святого места, у нас же кафедра это святое место, а в зале то не святое. А вот кафедра у нас святое. Задаю вопрос, как вот с этого святого места вот такие учения исходят. На основании Писания. Понимаете, да? Заметьте, вот там учат нас. Вот там из-за этого происходит у нас превратный ум, то есть превращается наш ум, становится превратным, извращенным, испорченным. Мы уже понимаем, что белое было стало черным, что черное стало белым. У нас все шиворот на выворот. Поэтому когда, я уже так буду говорить в ветхозаветное время, пророк приходил и говорил, перестаньте грешить, не нужны мне ваши субботы, не нужны мне ваши жертвы, пресыщенные туком овнов и кровью тельцов. Идите, очиститесь. Народ становился упорным. Выи, шеи их не становились, будем говорить, металлическими. Они начинали возмущаться, как это так нас научили. Я сколько уже баранов принес, и ты хочешь сказать, что впустую? Вы понимаете, вот это упорство, это результат обработки, промывания наших мозгов. Темой об оправдании верой. Значит, по упорству твоему, заметьте, упорство это грех. Нераскаянное сердце это грех. Да, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу, заметьте, речь идет о верующих из Римской Церкви, которые крестились, приняли Христа верою, считающих себя оправданными. Это Павел им пишет. По упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам, заметьте, себе, это не я тебе собираю, ты сам себе собираешь гнев. Теперь, когда мы говорим, скажите, а кто знает, сколько вот каждый человек будет страдать, ну, когда будет расплата за все наши пороки, да, в которых мы жили? Сколько будет? Какая будет плата? Сколько времени человек будет мучиться? Обратите внимание, просто заведите бухгалтерию. Извините, так, конечно. Говорю, не совсем, может, приятно, да? Заметьте, сколько ты сам себе собираешь на гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Заметьте, мы сами собираем, то есть каждый наш порок и каждое наше осуждение нашего порока голосом Святого Духа, это, будем говорить, палочка, гирька, можно считать, грамулька на весы, на которые мы складываем большой мешок, за который придется платить по полной программе. Ты сам себе, заметьте, по упорству, заметьте, Дух Святой все-таки обличает, Писание обличает, совесть обличает, а мы упорно ухватились, как утопающий за соломинку, за вот этот спасательный круг, который нам бросают из-за кафедры. Братья и сестры, мы спасемся по благодати, и поэтому стойте, братья и сестры, в вере, и противьтесь Писанию, Духу Святому, совести, и тем уже пророкам, конечно, имеется в кавычках, которые говорят об истинном освящении. Заметьте, за упорство, за нераскаянное сердце, за нежелание поменять пластинку, ты сам себе собираешь грех за грехом, день за днем собираешь гнев на день гнева. Что это за день гнева? Это, будем говорить, праведный суд Божий. Расплата будет. А теперь заметьте, этот день называется не только день гнева, а заметьте, и день откровения праведного суда от Бога. Знаете, почему так написано «день откровения»? Но сегодня таким людям не открывается, для них закрыто, у них же превратный ум, как я вам сказал по первой главе Римлянам, да? Им и в голову не приходит, они гонят мысль, как мысль от сатаны, что будет суд Божий. Мы же покрестились, да? В церковь ходим, да? Денежку сдаем, да? В хоре поем, да? На балалайке даже играем и поем это, в ансамбле, да? Евангелие распространяем. В служении участвуем. И заметьте, у нас молитва фарисея, понятие фарисейское, благодарю, что я не таков. Соблюдаю субботу, у кого-то кто-то воскресенье соблюдает. Даю десятую часть из всего. Не курю, не пью. Адвентист может сказать, не соблюдаю воскресенье. Баптист может сказать, там, харизмат, пятидесятник, не соблюдаю субботу. Благодарю, что я не такой, как адвентисты. Адвентисты, сказать, не такие, как баптисты, как православные. Это молитва фарисея. Это нутро фарисея. И поэтому нам не приходит в голову. Вот, смотрите, третий стих мы читали, вторая глава. Римлянам. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? Да, так человек думает, он избежит суда Божия. Так вот, когда он придет к этому суду, в этот день гнева, на который он себе собрал гнева, полную чашу, В этот день гнева будет и день откровения, день открытых глаз. День откровения праведного суда от Бога вдруг откроется ни с того, ни с сего, и мы подумаем, так как же нас учили? Так мы же ходили в истинную церковь, да, ходили, учили, вот и доучили. Я не раз говорю, что иногда церковь выполняет роль бюро ритуальных услуг, готовит живых к погребению, пудрит, моет, броет, одевает, прихорашивает, цветами обкладывают. В гроб, конечно. Все красиво. Обряды, церемония, литургия, песнопения, проповедь, молитвы. И вдруг откровение праведного суда Божия. Нежданно, негаданно. Но так будет. Кстати, хочу сказать, мы могли бы с этим не соглашаться. Понимаете, ну, могут нас так научить. Мы можем сами к тому прийти, потому что так хочется. Но никуда мы не денемся. Когда мы делаем грех, совесть, как инструмент, через который работает голос Святого Духа, судит нас, и это говорит нам о чем? То, как вы понимаете, то, как вам объясняют, то, что вы себе внушили, это вы, люди, делаете. А я, Бог, говорю обратное. А об этом говорит Писание, только не та часть, которую вы любите, которую вы только читаете. Все Писание боговдохновенно и полезно, а не те части, которые выбрала каждая церковь. Абсолютно все Писание боговдохновенно. От корки до корки. И шестой стих что говорит? Значит, который воздаст, обратите внимание, каждому по делам его. Слышите, нет? Не по вере, не по благодати, я имею в виду не по вере в том смысле, в какой мы вкладываем в это слово или в эти слова. Заметьте, по делам его. Мы будем читать с вами стихи такие, что делами закона не оправдается пред ним никто. Делами закона. И в Библии есть такие понятия. Есть дела закона, а есть дела веры. Так вот, дело закона, это, ну, пример приведу, закон десятисловный, каждая заповедь говорит, дело какое не надо делать. Не убивай. Не прелюбодействуй. Ну вот я, допустим, выполняю дело закона. То есть не прелюбодействую. То есть буквально не совокупляюсь с женщиной. Да? Я выполнил дело закона. А заметьте, дело закона – это дело, которое внешне не надо выполнять. Заметьте, а вера – это внутренний процесс. То есть дело закона – это внешнее поведение, а вера – это внутренний процесс, внутреннее состояние. Это начинка, чем мы внутри с вами, как говорится, наполнены. Так вот, Христос говорит, древним сказано «не убивай». Это дело закона. Закон говорит «не убивай», «не прелюбодействуй», «не кради». Ну вот я не прелюбодействую. Буквально нет, ни-ни-ни. А Христос говорит, а что по поводу веры можно тебя спросить? А внутри ты смотришь с вожделением? И мы так удивленно можем посмотреть и сказать, а что и подумать нельзя? А что и желания даже не надо иметь? И, да, Христос так и сказал. Если ты внутри себя смотришь на нее с вожделением, ты уже прелюбодействовал с нею. И ты, помните слова, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, помните, да, что его ждет? Не благодать и не оправдание. А вот здесь написано, который воздаст ему по делам. Здесь речь идет. Но дела закона тоже надо исполнять, если это касается нравственного закона. Не убивать физически надо, исполнить эту заповедь. Нельзя убивать, нельзя прелюбодействовать физически. Но надо не только дело закона исполнить, но нужно еще исполнить и дело веры, связанное с нашим внутренним миром. И не смотреть с вожделением, и кто-то скажет, ну, ты, мы говорили, что заповеди неисполнимы, а ты еще и про мысли, что мысль не может прийти к нам. Ну, ты уж совсем хватил лишнего. Вы понимаете, да, для многих людей это, как говорится, черепная коробка начинает подниматься. После того, что он себе внушил, чего наслушался и во что уверовал. Да, Библия говорит о том, что и внутренний мир, вера, это, заметьте, очищенная совесть. Ведь совесть, помните, обещание, крещение есть обещание Богу жить доброй совестью. А совесть это внутренний мир. Совесть это показатель нашей внутренней веры. Кстати, Нагорная проповедь, вы помните словами, которыми она заканчивается? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Небесный. Хотя мы привыкли такое говорить и слышать, и себе внушать, но мы же не можем быть совершенными. Я говорю, читайте внимательно. Снимите очки. Я не раз тоже так вот обращал внимание, да, вот Фемида, будем говорить, богиня правосудия, ну, вроде символ неплохой, вроде бы правильный, да, что богиня Фемида, я сейчас не про богиню, есть такая, нет, не об этом речь, ну, символ такой есть, у нас есть суды, и вот эти богини, значит, правосудие там зачастую присутствует в виде каких-нибудь изваяний. Так вот, богиня с завязанными глазами держит как бы весы. Она должна судить, невзирая на лица, не зная, богатый это или бедный, красивый или красивая, некрасивый. Да? То есть, судить объективно. Но я говорю, применяя вот этот пример этой богини с завязанными глазами, я когда смотрю, что в судах делается, я хотел бы так сказать, не раз, я говорю, слушай, Фемида, сними повязку с глаз. Ну, посмотри, что ж происходит в этом суде, да? И мне хотелось бы тоже сказать, снимите вот эту вот, вот это покрывало у нас оно называется в Библии, да? Покрывало, которое лежит на сердце до сего дня. И это покрывало снимается Христом. И если это покрывало до сих пор у нас на глазах, то ничего общего со Христом мы не имеем. Нам просто внушили со Христом, Писание, благодать, вера, закон. Знаете, винегрет какой-то такой, ассорти что-то какое-то сделали, а мы не можем объяснить, все вместе сложить и понять. Воздаст, заметьте, каждому по делам его. Здесь речь не идет только по делам закона. Этим одним мы не оправдаемся, а и по делам веры. Делами вера достигает совершенства, помните, да, по Иакову? Делать надо, и не надо путать дела веры и дела закона, это совершенно разные вещи. Делать по вере, это не только делать дело закона и внешне не согрешить, но и внутренне быть таковыми. Все это вместе называется дела веры. И Бог воздаст каждому по делам его, а не по вере. Заметьте, воздаст, то есть кого-то он оправдает по вере, если эта вера была правильна, а кого-то он по этой вере осудит. И осудит, ой, как неприятно будет. И заметьте, который воздаст каждому по делам его. Седьмой стих. Тем, заметьте, тут идет подразделение уже на категории, что не то, что всем будет по благодати. Здесь есть две категории. Тем, слушайте, которые постоянством, я сейчас хочу подчеркнуть, в Римлянам 8 главы, когда мы с вами проходили, да, стихи, там, помните, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это Павел пишет. Кто не согласен, можете Павлу заявление написать. Закон, заметьте, закон духа жизни. Я вам объяснял, что такое закон. Система, постоянство. Если мы систематически, постоянно, изо дня в день, из часа в час, будем поступать как по закону, по разуму, а не по плотским нашим похотям и страстям, то вот этот закон, закон постоянства, послушания разуму или голоса Святого Духа, освободит нас от закона греха и смерти. Вот здесь об этом законе не идет речь, ну, так буквально словами, да, но здесь смысл отображается, смотрите, тем, которые постоянством, то есть системою, законом, в добром деле, то есть, заметьте, систематически, в добром деле, поняли, да? Которые постоянством в добром деле ищут, заметьте, постоянно ищут славы, не в смысле быть великими и вот гордиться, а нет, ищут славы Божьей, оставаясь при этом скромными, да? Тем, которые в добром деле ищут славы, ищут чести божественной и бессмертия, заметьте, этим людям Бог воздаст, что по делам его? Жизнь вечную. То есть, вот эти люди будут оправданными по вере. И заметьте, я вспоминал вам Евреям 11 глава. Вера же есть осуществление ожидаемого. Задаю вопрос, что мы верующие ожидаем, какую задачу перед нами поставил Христос? Я коротко и ясно говорю, Христос сказал, мужайтесь, я победил мир. Что есть мир? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Я победил мир, вы поняли? Я победил похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Мужайтесь, что обозначает? Вы тоже это можете сделать. Без святости никто не увидит Господа. Мужайтесь. Но если кто хочет пожизненно остаться инвалидом, можете не мужаться. Так вот смотрите, воздаст по делам. И заметьте. По каким делам? По делам своей веры. Кто верит, что мы ничего не можем, соответственно, и дела такие. Кто верит, что все могу в укрепляющем меня Иисусе, по его вере тоже будут соответствующие дела. Так вот, те, которые постоянством в добром деле, как-то без веры можно быть постоянным, идти на одну и ту же цель, да, всю жизнь. Вот это вера, я понимаю, вот это есть вера же, есть осуществление ожидаемого. Чего? Мы будем читать, кажется, 5 глава. Спасемся мы жизнью Христа, а не верою в жизнь Христа. В смысле, подразумевающую благодать дешевую. Которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, они будут оправданы и получат жизнь вечную. 8 стих. А тем, которые упорствуют, потому что они не являются сторонниками Писаний, а сторонниками учения какой-либо церкви, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, заметьте, какой истине? Ну, какая в Писании? Люди привыкли говорить, мы покоряемся истине, я говорю, отдельным стихам, это не истина. Я верю в автомобиль, вы верите в руль и в сиденье, не больше. Что заправлять машину надо, вы в это не верите. Что машина должна ехать, вы в это не верите. Что надо хоть немножко знать, где что переключать. Мы это тоже не можем, мы же бедные люди. Мы сидим на сиденье и крутим рулем, который в руках у нас и который не соединен с колесами. Я понимаю, ну, если человек, извините, не совсем в здравом уме, тогда понятно. Клиники есть, там сидят на сиденьях и крутят рулем. И также летают на самолетах. Но я не могу понять, мы вроде бы не там находимся, а занимаемся тем же самым. Значит, тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются, обратите внимание, кем предаются? Богом? Нет. сатаною? Да нет! Мы сами предаемся неправде. Мы сами отдаем себя в рабы для послушания различным похотям и страстям. Мы внутри делаем выбор, мы внутри слышим и голос Божий, который говорит «не делай», и голос плоти, который говорит «делай, ничего страшного». И мы сами делаем выбор и сами предаемся, становимся на сторону того или иного голоса. Значит, те, которые упорствуют и не покоряются истине, но сами предаются неправде, заметьте, получат что по делам? Ярость и гнев. То есть, другими словами, будут оправданы? Ни в коем случае. По вере? Я задаю вопрос, по какой? По этой инвалидской? Нет. Библейская вера есть. По этой вере будут оправданы дети Авраама. А по инвалидской церковной зачастую это одно и то же. Ни в коем случае оправдания не будет. Ярость и гнев. Задаю вопрос. Вот у нас только Бог есть любовь. А Бог правосудия, он таким не бывает, нет? А Бог Саваоф, судящий Бог, такого нет? Почитайте в Библии, сколько у Христа имен. И, может быть, возникнет вопрос, почему Христос там с таким именем, здесь таким, здесь таким. Вот когда Христос говорит, что мое, или Бог говорит, что вот мое имя сейчас вот такое, это обозначает, что в этом имени выражается характер действий, которые я проявлю к тем или иным людям, народам, странам и так далее и тому подобное. Если Бог сказал, что я Бог Саваоф, Он сказал, я это докажу. Мир будет потоплен потопом. Я Бог Саваоф, я Бог судов, я судящий, наказывающий. Я и наказал. Если Бог говорит Моисею, выведи народ израильский из земли египетской, он странный вопрос задает. Он говорит, а если меня спросят, как твое имя? Он говорит, с таким-то именем я уже являлся. А сейчас скажи, что мое имя вот такое. То есть, заметьте, по тем временам это было нормально спрашивать имя Бога. А в наше время, зачем спрашивать, он и так известно. Нам объяснили, у него одно имя. Бог есть любовь, Бог есть благодать, Бог есть прощение. Все. И Бог тогда сказал Моисею, я есть сущий Иегова. Иегова обозначает сущий, присутствующий. И когда евреи вышли из Египта, Бог присутствовал видимым образом. Днем, вы помните, в столпе облачном, ночью в столпе огненном. Заметьте, Бог, любящий, о котором мы говорим, что Бог есть любовь, проявит ярость и гнев. Дальше, 9 стих. Скорбь и теснота, добавляю, вместо оправдания по вере. Скорбь и теснота. Когда это будет скорбь, когда теснота? Мы с вами читали. Когда будет суд Божий? Дальше. Этот суд Божий называется день гнева. И этот день теперь называется день скорби и тесноты. Бежать никуда не получится. Стоять народы будут тесными рядами. На душе будут кошки. Не знаю, сказать, царапать. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Заметьте, делающего злое, это о чем идет речь? О делах же? Да. Какая бы вера ни была, какую бы мы церковь ни ходили, каким бы человеком мы ни были, богатым или бедным, занимающим высокое положение в обществе или низкое, верующим или неверующим, баптист или адвентист, или православный, или кришнаит, или йог, неважно, кто ты. Ты в этот мир, если привносил зло, делал зло, за это придется ответить. Будет тебе вместо оправдания по вере скорбь и теснота. Но заметьте, вот деталь какая. Да не всем же одинаковая будет скорбь и теснота. Опять подразделяется на две категории. Одним будет очень скорбно и очень тесно, а другим будет скорбно и тесно, ну не так. Кому-то еще легче, но скорбь и теснота у всех будет. Это общее выражение. Так вот, заметьте. Во-первых, иудею в первую очередь будет особая скорбь и теснота. Ну, по тем временам, когда писалось это послание, да, ну, иудеи, вы понимаете, да, до недавнего времени были богоизбранным народом, до распятия Христа, потом статус этот от них был отнят, да, но они все равно претендовали, хоть и стали христианами, все равно мы умнее еллинов там, или язычников, да. Так вот сказано, скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое. Во-первых, то есть в первую очередь скорбь и теснота в особых, как говорится, пропорциях будет иудею, а потом и еллину. О чем это говорит? Ну, иудеи все-таки больше знали. Мы будем читать, когда третью с вами главу Римлянам, там она буквально начинается с таких слов. Какое преимущество иудея если у иудея преимущество пред еллином, пред язычником? Да, и там великое преимущество. И в чем оно заключается? Им уверено Слово Божие. Так вот, обратите внимание, почему написано «скорбь и теснота» всякой душе человека, делающего злое. То есть никто не избежит ни скорби, ни тесноты, ни дня гнева. Но в первую очередь не избежит. И в первую очередь получит по полной иудей. Потом и еллин тоже получит, но немного меньше. Задаю вопрос, а почему? Ну, если иудеям верено Слово Божие, если они его знают, можно сказать, от рождения, с пеленок, пусть там не все правильно, но тем не менее читали Писание, хоть что-то могло запасть в сознание, хоть где-то что-то слышали. Верующие иудеи же не все же были до единого плохие. Где-то можно было услышать и нормальное толкование, и нормальный подход к жизни, да? То есть, если ты иудей и знаешь больше, нежели еллин, а делаешь злое так же самое, как и еллин, то ты получишь в первую очередь, в особой мере, мерою добрую, утрясенную так, что будет тебе тошно. Еллин, так как он не с детства знал, не все так глубоко понимал, не столь был знаком со Словом Божьим, он тоже получит, но учитывая уровень его познания. Так что чем меньше знает, тем больше будет скидка, будем так говорить. Но тем не менее наказание неотвратимо. Как эти стихи можно применить к нашему времени? Это у нас еллины, греки, иудеи, все. А нас тут, как говорится, ни русских, ни немцев, ни французов, ни японцев не касается, да? Раньше были иудеи, раньше были язычники. Сегодня есть христиане, которые превозносятся над мусульманами, есть мусульмане, которые превозносятся над всеми остальными, есть кришнаиты, которые умнее всех, йоги умнее тоже всех. Среди христиан, вы знаете, уровень познания писаний разный. Я не буду, так знаете, как говорится, делать подробную разборку, кто что знает, я просто скажу. Для определенной категории слушателей, которые меня слушают. Адвентисты претендуют на то, что они будут заканчивать дело Божье на земле. Что ни у кого нет такого познания, как у них. Я вам хочу сказать, отчасти они правду говорят. Многие доктринальные вопросы понимаются гораздо более правильно, чем в других христианских вероучениях. Действительно, то, что может, что является достоянием адвентистов, это великое преимущество. Ну, коротко скажу, если есть протестанты, которые говорят, что закон отменен, потому что неисполним, что Христос его исполнил, и сам он исполнил, а нам не велел его исполнять, то адвентисты говорят, что закон исполним. И что нам надо его исполнять. И этим уже отличаемся мы от других. Но вынужден вам сказать, не зная закона духа жизни, который освобождает человека от закона греха и смерти, не понимая и не зная, где тот источник, который омывает от всякого греха человека, мы толковали и дотолковались. Закон Божий мы должны соблюдать, но исполнить мы его не можем. Чем это отличается от понятия других протестантов, я не могу понять. Это словоблудие какое-то. Вы обратите внимание, мы сегодня приходим к тому, что мы ничего не можем. И об этом открыто в церкви говорится. Из того, что я сегодня говорю по Писанию, я вам скажу, в церкви, из которой меня дважды выгнали, я тысячной доли не сказал. Тысячной доли не сказал. Во-первых, не имел права, во-вторых, не пускали за кафедру. В-третьих, я никому не навязывался с этими взглядами. Но просто, когда говорил, что мы должны усилия применять, и что грех победим, вот в общем даже, это было той ересью, которую не смог народ, оправданный верою, выдержать. Меня за это вытурили оттуда. Так вот я что хочу сказать. Скорбь и теснота в особенной мере будет всякой душе человека, ходящего в ту церковь, которая самая истинная, и у которой самый большой свет. То есть свет истины, я имею в виду. Свет познания. Во-первых, адвентисту будет скорбь и теснота. А потом и баптисту влетит. Ну, меньше. Просто люди приходят, как их научили, они искренне верили, искренне заблуждались. Это не будет извинением. Ну, если жили по совести и старались жить по совести, а не всегда, как учили превратно из-за кафедры, может и спасется. Я в общем как бы говорю, да? Но если баптист противится истине, и адвентист противится истине, то адвентист получит ой, насколько больше. Поэтому я как бы хочу поздравить, конечно, не в буквальном смысле, это все-таки не в таком смысле говорит со мною. Может быть, кто-то из вас, ну вот, недавно слышал там проповедь Александра Болотникова, доктора, не знаю, как сказать, богословие он называется, доктор богословия, я вообще называю пустословие какого-либо. И проповедь его называлась там «Жизнь без греха, миф или реальность», что-то так. Я просмотрел это видео, этой проповеди. Я посмотрел, с каким злорадством, с радостью злой какой такой. Он читал стих там «Кто без греха?» И читает стих так торжествующе. Это доктор богословия. Официальный представитель той церкви, которая будет заканчивать дело Божие на земле. И он говорит, кто говорит, что он без греха, и с такой интонацией, знаете, вот истина в последней инстанции. Что тот лжец, и нет в нем истины. Ну, может, я не совсем дословно сказал этот стих, там, ну, мысль такая. И дальше ходит, торжествует, ну прямо праздник на душе. Кто может сказать, что он без греха? Все, привет. Так я вам хочу сказать. Если это говорит доктор богословия, и он остается доктором в той церкви, а вы помните, 144 тысячи, адвентисты говорят, что это будет из ихней церкви. Так вот, 144 тысячи, которые должны нести Трехангельскую весть, написано, они непорочны пред престолом Божьим. И если доктор наук так заявляет, что вы видите, кто без греха, а никто, привет вам всем, то я говорю, привет вам, вы закончили дело Божье. И такой богослов, доктор, поставил печать. И не надейтесь, дело Божье уже давно закончено, вам всем труба. 144 тысячи у нас не будет, сроду не было, нет и не будет. Так вот, еще раз повторяю, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея. А еще, во-первых, который еще будет более первый, это для адвентистов, да? Скорбь, теснота, во-первых, адвентистам, потом другим протестантам и не протестантам. А я задаю вопрос. А особая скорбь и теснота будет, во-первых, вот таким докторам, которые от имени Бога вот такой ереси учат людей. А потом будет адвентистом, членом церкви, поменьше будет скорбь и теснота. Но эта скорбь и теснота будет побольше, нежели баптистам, пятидесятникам, харизматам. Хотя я не говорю, что вот если баптистов все одинаковые, харизмат, нет, там тоже есть достаточно искренние люди, но попали туда. Но я имею в виду, там, где говорят, что закон неисполним, что мы не можем, там, где не учат, что мы можем победить, и не учат, как это делать, то я вам скажу, что беда, беда большая в тех церквах будет. 10 стих. Напротив, слава и честь и мир, заметьте, всякому человеку, всякому делающему доброе, обратите внимание, опять делающему доброе. И слушайте, во-первых, иудею, потом Елену. Почему во-первых, иудею? Ну, кто знает истину больше, чем другие, и живет в соответствии с этой истиной, истине, делая доброе, то ему честь и слава в первую очередь, в наибольшей степени. Кто знает меньше, но тоже старается жить так, потом и Елену. Честь и слава, во-первых, искреннему, верному, добропорядочному адвентисту, потом и баптисту, если он такой, и пятидесятнику, если он стремится к святости, а не к говорению на языках, никому не приносящих пользы, включая ему самому, и православному, и католику, если живет по совести. Я хочу, чтобы вы меня поняли, говоря там баптист, адвентист, я не в смысле вот такие рассякие те, а вот эти вот хорошие, а те плохие. Я это говорю к тому, что каждой конфессии свойственен какой-то уровень познания. И уровни разные. Кто-то больше, кто-то меньше что-то знает. Поэтому я и употребляю вот эти, будем говорить, названия конфессий. Вовсе не говоря о том, что там все погибшие, все такие рассякие. Мы по этой главе дальше будем читать. Что даже абсолютно неверующий человек, живущий по совести, будет оправдан по вере, хотя в руках не держал ни Писания, в церковь никогда не ходил. И будет на небе, и будет тебя судить. Адвентист, баптист, православный и так далее и тому подобное. Значит, в первую очередь получит награду тот и в особой степени, кто больше всех знал и делал доброе в соответствии с этим уровнем познания. А потом и кто меньше знал, они тоже получат награду, да? Честь, славу, бессмертие. 11 стих что говорит? Ибо нет лицеприятия у Бога. А ведь у нас такое понятие, что Бог имеет лицеприятие. У адвентистов Бог лицеприятствует к адвентистам. Он баптистов хронически не переваривает. Он любовь к адвентистам и не любовь к баптистам. Сало едят и так далее. У баптистов Бог лицеприятен к баптистам, но не лицеприятен к пятидесятникам, к адвентистам православным. И так далее и тому подобное. Нам нужно понять, у Бога нет лицеприятия какой-то особой церкви. Если Бог имеет лицеприятие, но это уже неправильно будет выражение, это не лицеприятие. Симпатии, истинную любовь, так это к тому, кто делает добро. Стремится к этому, удаляется от зла. А теперь дальше читаем, 12 стих. Те, которые, не имея закона, заметьте, что значит не имея закона, не ходили в церковь вообще, Библию не читали, в руках не держали, с верующими не встречались. Ну вот есть такие верующие, неверующие. Верующие в святость, в чистоту, в совесть. и неверующий, потому что они никогда не ходили в церковь. У нас же понятие «ходишь в церковь», значит верующий. Когда язычники, обратите внимание, язычники, не иудеи, не еллины уверовавшие, язычники живут в языческих странах, среди языческих народов, не имеющие закона, писания, заметьте, по природе законное делают. Что значит «по природе законное делают»? Они по-другому не могут жить. А откуда такая природа у них взялась? Мы же говорим, что мы верующие, ничего не можем. Слушайте, а язычник по природе, естественно, делает. И говорит, разве тяжко выполнять заповеди, да? Тяжко, говорит, жить с совестью, которая осуждает. А чтобы совесть не осуждала, так это же легко. Вот надо, если сделал, пойди, попроси прощения, и все. Я когда слушаю, когда говорят вот такое, люди неверующие, я спрашиваю, скажите, а почему вы в церковь не ходите? И вдруг меняется у человека лицо, и он говорит, вы знаете, я считаю, что лучше туда не ходить и жить вот так честно, чем туда ходить и вот так лицемерить. Говорю, я согласен с вами, я вас одобряю. Язычники, не имеющие закона, по природе законное делают. Заметьте, по природе, в генетике, на генетическом уровне закон совести, добра вложен в них. Задаю вопрос, вложен кем? Ну, можно сказать, Богом. А Бог в кого вкладывал, как это Бог вложил? А вот родители были. Да, они язычники по природе. Ну, я имею в виду внешне, а внутренне. По природе не язычники. У них здравомыслие, у них рассудительность, у них совесть. Они стараются жить честно, благородно. Они воспитывают детей и передают детям свою генетическую предрасположенность делать добро, делать законное. Язычники, не имеющие закона, по природе законное делают. И дальше написано. То не имея, добавляю, в руках закона, и перед глазами, и не ходя в церковь, и не слыша ничего о законе, они сами себе закон. В каком смысле они сами себе закон? Заметьте, сами в себе не то, что я сам сусам, я сам себе закон, что считаю, то и делаю нужным, да? Здесь вот написано, они сами в себе закон, стоят двоеточие. И объяснение, что такое они сами в себе закон. Они, заметьте, показывают. Что показывают? Они показывают, что дело закона, слушайте, дело закона, у них написано в сердцах. У нас, верующих, дело закона написано в умах. Мы умом согласны, да, да, так надо жить. Но в сердце, ну мы, к сожалению, так не можем жить. У них написано в сердцах. У нас теоретически, в теориях, а у них в реалиях жизни. Они показывают, что дело закона, то есть, заметьте, то, что написано в сердце, они делают в жизни, исполняют, а мы говорим, верующие, что это невозможно сделать. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Дальше. О чем свидетельствует, слушайте, что это дело записано там уже, это печать поставлена, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одно другую. Заметьте, мысли внутри человека. Иногда, да, бывает там по плоти что-то хочется. Ой, мне кажется, это не так, это вот так вот хочется. А совесть говорит, нет, так будет некрасиво. Так вот, борьба голоса совести и голоса плоти. Вот эта борьба, вот это обвинение, то, что Павел пишет, по уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти иной закон, это в 7 главе Римлянам дальше пишется. Так заметьте, что дело закона написано в сердцах, свидетельствует совесть и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, другими словами, борющиеся между собою. Но эти люди делают, да, голос плоти говорит внутри их, но они избирают голос совести, делают его, как говорится, основным руководством к действию и повинуются этому голосу. И дальше написано, слушайте, в день, когда по благовествованию моему, слушайте, Павел благовествует о каком-то дне, когда каждому будет воздаваться какая-то награда или наказание. То есть день суда, судный день. В день, когда по благовествованию моему, слушайте, Бог будет судить, слушайте, вопрос оправдания и неоправдания будет касаться не только того, что ты там, вот мы перечисляли, вытворял из 1 главы Римлянам эти пороки, да? Не только по таким грубым проявлениям греха, а написано, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. И заметьте, и на основании тайных дел, другими словами, а что такое тайные дела? Заметьте, совесть и мысли – это тайные дела. Слова – это мы уже высказали, это явные дела. А здесь речь идет о тайных делах. Любой грех и любая добродетель начинается с тайных мыслей. С тайных внутренних побуждений, которые мы еще пока на свет Божий не представляем. Так слушайте, в день суда Бог будет судить не только внешние явные дела, ну, я уже здесь не делаю ударения, любые, и добрые, и недобрые, да? Он будет судить также тайные дела человеков. А заметьте, язычники в совести и в мыслях, заметьте, определяются там внутри, в тайне, внутри себя, стать на сторону, заметьте, голоса совести, голоса Святого Духа. Они, может быть, не понимают, что это голос Святого Духа, они повинуются совести. А совесть – это инструмент Божий. Это продукт работы Святого Духа в человеке. Люди, внешне неверующие, не знают, что повинуются Богу. Не противятся, не упорствуют голосу совести, как это делают верующие. Обратите внимание, какая стыдоба и какой позор. Есть неверующие, которые все могут и не могут жить с осуждающей совестью, а мы все можем. Мы всякое осуждение совести можем выдержать. И при этом, извините, так почти в наглую заявить, а мы спасены. Мы во Христе чистые, невзирая на нашу грязную совесть. Дальше мы читаем, 17 стих. Вот ты называешься иудеем. Вот ты называешься адвентистом. Вот ты называешься баптистом, пятидесятником, харизматом, йогом, кришнуитом, индуистом, буддистом, кем хочешь, иудаистом. Вот ты называешься иудеем. Заметьте, и мы все так называемся, и мы все так считаем, что мы самые правильные, и мы все так считаем, что всех надо учить, все должны прийти к нам, что мы будем заканчивать дело Божие на земле, и спасение только через нас, а если точнее, через меня. Вот ты называешься иудеем, теперь слушайте, и успокаиваешь себя, заметьте, успокаиваешь свою недобрую совесть тем, что ты же знаешь закон, ты же внешне держишь в руках Библию, ты же молишься Богу, ты же внешне никогда против Бога не был и не будешь, ты же поешь Ему хвалебные псалмы, ты себя, заметишь, слово «успокаивай», называешь себя иудеем, то есть делаешь заявку, претендуешь на то, что ты самый что ни на есть истинный человек среди истинного народа Божьего. Но совесть тебя тревожит, Дух Божий осуждает за грехи, которые ты не исправляешь по своей глупой вере. Но ты эту совесть успокаиваешь чем? Законом каким? Делами закона, обрядами. Вот закон у нас есть, заметьте, делать по закону нравственному, победить грех даже в зародыше, это мы не можем. А вот есть, мы подменили нравственный закон обрядовым. Хвалишься законом о вечере. Вот у тех, вот в той церкви едят хлеб закваской, с дрожжами. А Христос же, он был безгрешен, без закваски. Они вот едят не то, соединяются не с тем, труба им. А у нас хлеб без закваски, без греха. Дальше. Без дрожжей имеется в виду. Без елея. Вот они с маслом едят. Вы понимаете, о чем мы спорим? Так как евреи говорят, понимаете, язычники, вы же свет включаете, нажимаете после захода в субботу, и эту, выключатель с лампочки зажигаете. Вы понимаете, какие вы глупцы? Мы немножко умнее, мы свет включаем, но в другом. Вот у нас хлеб без елея, без закваски, и вино у нас не переброженное. А у баптистов переброженное, у харизматов переброженное, у православных переброженное, с елеем. У православных на Пасху вообще булка сдобная с изюмом, там чем хотите, с яйцами, с маслом, с сахаром. Заметьте, мы успокаиваем себя, что у нас самый правильный обряд вечери. Дальше. Мы соблюдаем, оправдываем себя, успокаиваем. Обратите внимание на это слово «успокаиваем». Это мы себе этим занимаемся. Сеанс аутотренинга. Лечение самогипнозом. Давайте сейчас помолимся. И знаете, как на сеансе у гипнотизеров. Давайте мы сейчас все сядем, я включу вам музыку. Вы будете слушать музыку. Пожалуйста, слушайте меня внимательно. Свое внимание сконцентрируйте мысли на моих словах. Ни о чем постороннем не думайте, отключите все, что вокруг вас, и только внимательно на меня, на мои слова вдумывайтесь и вот такие мысли внутри себя культивируйте. В церкви это делается точно так. Сейчас мы помолимся. Господи, благослови нас слушать вот слова, чтобы они были переданы от самого Бога. Отключимся от всего. Вначале тоже включим музыку, споем. Музыка тоже нас расположит. А потом давайте будем слушать. Ну, правда, здесь много неверующих. Иногда не слушают, в транс не упадают, потому что иногда нечего слушать. А некоторые все-таки впадают в транс. Так вот, смотрите, вот это мы себя успокаиваем, что у нас правильная вечеря. В той церкви ноги не моют, а мы моем. Вот те понимают, что загробная жизнь, люди, когда умирают в загробной жизни, не в таком состоянии, а мы вот в таком. Все понимают, что душа бессмертная, а мы вот, что душа смертная. И свидетели Иеговы тоже так понимают. Вот видите, вот в этом плане мы с ними даже вместе. Ну и так далее, и тому подобное. Вот никто же не знает, кто отменил когда закон, и кто вторую заповедь устранил из катехизиса православного и католического. А мы знаем. Это зверь, вот тот зверь из Откровения. Заметьте, чем мы у себя успокаиваем? Жизнь наша грязная. Успокаиваться не из-за чего. Совесть нас судит, но мы называем себя самыми, что ни на есть, верными из верующих. Далее, когда совесть судит, мы успокаиваем себя доктринами, субботой, свининами, десятинами, ногомовениями, вечерями, небесными святилищами, чем угодно. И дальше. И хвалишься Богом, что на основании того, что ты правильно понимаешь все обряды, все доктрины, это есть доказательство, что ты с Богом, что ты спасен, оправдан, что сидишь одесную величия на небесах. Хочу сказать, болезнь одна и та же. У адвентистов, у баптистов сидит одесную, которым я говорю, ты ущипни себя, ты там на небе не сидишь. Нет, я там сижу. Я говорю, ты же грешишь. Да, я грешу, но я свят. Почему? А Христос меня тут же делает... Я говорю, в стиральную машину забрасывают, барабаном повертит на 1200 оборотов. И выходишь такой помраченной головой, говорит, а я уже святой. И дальше написано. Ты себя успокаиваешь законом. И 18 стих. И чем себя успокаиваешь? Что знаешь волю его. Что дело Божие заканчивать будет наш народ. Что единственным вопросом, который будет определять нашу вечную участь, это отношение к субботе и к воскресенью. Особенно у мусульман это будет понятно. Что весь мир разделится на почитающих субботу и воскресенье. Знаешь волю его, и дальше. И разумеешь лучшее, научаясь из закона. Это заметьте. Ты не разумеешь. Ты просто успокаиваешь. Ты просто сам себя называешь. Я иногда говорю, скажите, кто вам сказал, что вы народ Божий? Ну, адвентисты говорят, Елена Уайт сказала. Я говорю, Елена Уайт, говорю, когда это написала? 100 лет назад? И она прямо про тебя писала, про вот это твое состояние? Про тебя ли это было сказано? Никому Бог из нас не сказал, что мы народ Божий. Когда совесть нас судит, он говорит, что извините, вы не народ мой. Когда я вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах ваших, и тогда я стану вашим Богом, а вы моим народом. Пока мой голос Духа Святого вас судит, пока мои законы не вписаны, пока вы мне выставляете рога, пока вы мне противитесь, упорствуете и не раскаиваетесь, ни о каком народе, что вы мой народ, не идет даже речи. Это ты называешь себя иудеем, а не я. Это ты успокаиваешь себя законом, а не голос Святого Духа, который тоже успокаивает человека после того, как он раскаялся и перестает делать. Это ты хвалишься, что знаешь Бога, а я похвалиться Бог, как бы говорит, не могу. Это ты говоришь, что знаешь волю Божью и разумеешь, только ты правильно разумеешь лучше, научаясь закону. А когда тебе кто-то говорит, а вот написано, вот куда это все деть, он говорит, закрой рот, пожалуйста. Сначала, пожалуйста. Теперь слушайте. Это ты, 19 стих, уверен о себе. Точнее сказать, это ты самоуверен о себе, что ты путеводитель слепых. Мы же говорим, вот все должны примкнуть к адвентистам. Все слепые, одни мы зрячие. Скажите, мы путеводители для слепых? У нас есть какие-то доводы кому-то что-то объяснить? Я когда слушаю, что вот там закон отрицают и там грешат. Я задаю вопрос, а вы не грешите? Не, ну мы грешим. Но мы же в истинной церкви Божьей. Я говорю, слышите, мы больны, мы умираем. Уже каюк нам вот будет через 5 минут. Но мы же находимся в истинной больнице, и здесь истинный морг и истинная катафалка. Ты сам уверен о себе. Ты самоуверен, что ты путеводитель слепых, все придут к тебе. Но я хочу сказать, тенденция, все уходят от тебя. Слепой зовет слепых и говорит, я буду вам показывать путь. Ты самоуверен о себе, что ты свет для находящихся во тьме. Заметьте, в какой тьме? Индуистской, буддистской, баптистской, иеговистской, православной, католической, там, ну, всех мастей. Всех, кто не с нами, те во тьме. Я есть им свет. Ты уверен о себе, что ты наставник невежд, все невежды, а ты вот все знаешь, поэтому можешь, имеешь право наставлять, а кто не согласен, имеешь право анафемировать его, исключать, выгонять. Ты уверен о себе и успокаиваешь себя тем, что ты учитель младенцев, один ты взрослый, все остальные, как говорится, ясли, детсад в крайнем случае. Теперь слушайте, имеющий в законе образец ведения и истины. В том законе, которым ты себя успокаиваешь. Я хочу сказать, закон о вечере, или обряд о вечере, или обряд, или закон о крещении. Там действительно все правильно. Это там образец ведения истины. Вечеря говорит, Христос говорит, сие творите в мое воспоминание что? Взял хлеб, преломив, сказал, «Сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите, вот это тело мое, я за вас ломаю, чтобы ни разу не согрешить, я умерщвляю плоть свою, порабощаю ее, чтобы быть чистым агнцем и проявить к вам любовь. Вы, в мое воспоминание, ломайте свое тело вот так». Вот он образец, вот он закон ведения истины. Но у нас этого образца, образец стерт из памяти нашей компьютерной. Так вот, ты хвалишь себя, ты успокаиваешь себя, что ты имеешь в законе образец сведения истины. И вопрос, как же ты, уча другого, считая себя истинно верующим, оправданным по вере, не учишь себя самого? Слушайте, а как учить себя самого, когда я уже спасен? Ну, если я уже спасен, зачем себя учить? Если грех непобедим, зачем читать это Писание? Почему мы говорим, перестаньте курить, пить? Ну, до большего мы не додумываемся. Ну, блудить. Хотя со временем уже к этому приходим, что, ну, курить не надо. В некоторых церквах курят. Блудить нельзя, а сожительствовать в гражданском браке можно. Это, знаете, такое, как говорится, закон как дышло. Куда повернул, туда и вышло. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Заметьте, ты пришел к Богу, ты покрестился, ты пришел в церковь. Тебя Бог простил, принял, полюбил. Надо продолжать учить себя дальше. Чему же учить? Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. В каком смысле? Ну, как я вам и говорил. То древним сказано, не прелюбодействуй, а если смотришь с вожделением, то ты нарушаешь эту заповедь. Древним сказано, не убивай, если ты не убиваешь, но ненавидишь, ты человека-убийца и так далее и тому подобное. Поэтому тут написано, проповедуй не красть. Внешне ты можешь и не красть, а в душе все время хочешь. А если в душе хочешь, то где-то не по-крупному не, украсть нельзя, ну а по мелочи, там где-то гвоздь, где-то еще что-то. А это, ну это же ничего, это так вот, есть грех, а есть согрешение. Согрешение это не грех. Так вот, проповедуй не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, внушаясь идолов, святотатствуешь. Дальше. Хвалишься законом, который у нас не отменен, который нами восстановлен, а преступлением закона и своим объяснением, что соблюдать мы должны, но исполнить не можем. Бесчестишь Бога. А теперь слушайте 24 стих, что говорит. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Слово «ради вас» тут немножко, ну, смысл, ну, не совсем правильный. «Из-за вас». Ну, «ради вас» – это тут смысл тот же самый, да? Ибо из-за вас, из-за того, что вы претендуете на большое, а живете как самый обычный человек и порабощены самыми обычными грехами. И гордость, и обиды, и раздражение, и недовольство, и зависть, и сплетни, и осуждение, и что хочешь. А люди-то видят. Вот эти вот люди, которые язычники, которые никогда не имели закона, которые по природе законное делают, когда смотрят на нас и говорят, ну есть ли такой Бог? И если Он таких вот проходимцев оправдывает, я хоть язычник, но я не хочу туда идти. Чтобы стать таким бесстыжим, нет. Я вам скажу, я этих людей одобряю. А теперь 25 стих гласит. Обрезание, вот которым мы себя там, ну, у евреев это было обрезание, у нас это вечеря, наговение, правильное крещение во имя Иисуса, а не во имя Троицы, там, ну, у кого чего. Обрезание, слушайте, крещение, наговение, вечеря, со всеми правильностями вот этих, будем говорить, в буквальном проведении вот этого ритуала, да? Вот эти все обряды полезны, если исполняешь закон, исполняешь тот дух в жизни, в реальной жизни, в делах, который вложен в этот смысл, вот в этот обряд. Обрезание полезно, если исполняешь закон об обрезании, а закон это не просто обряд, а там еще вложен смысл, что нужно обрезать крайнюю плоть сердца вашего. Что такое крайняя плоть сердца? Обиды, недовольство, раздражение, похоти, прелюбодеяние, вражды, ненависть, зависть и гордость. Надо исполнить весь закон. Заметьте, Любой закон какой-то обрядовый, он несет и закон моральный там вложен. Это будем говорить как растяжка над дорогой. Рекламный баннер какой-нибудь, который напоминать должен там, или знак для водителя на дороге, там какую полосу занять, или где поворот, с какой полосы, да, или там скорость какая должна быть ограниченная. Любой закон, любой обряд, любая доктрина полезна, если ты исполняешь закон, делаешь доброе и меняешься, преображаешься. А если не исполняешь закон и говоришь, что он невозможно его исполнить, то, заметьте, обрезание, вечеря, крещение, доктрина, понятие, заметьте, не полезно. Я по-другому скажу, бесполезно. Ты этим себя не оправдаешь на суде Божьем, что я на вечере ел хлеб бездрожжевой. Мне иногда вот так представляется, вот интересно, с каким взглядом посмотрит Бог на этого человека. Ну, так как он любящий, он посмотрит с большим сожалением, что ты так понимаешь, без злости, без обиды, без унижения, без оскорбления, но, знаете, будет вздох и, боже, боже, что ж творится? Он ел бездрожжевой хлеб, матерился, прелюбодействовал. Обижал ближних, обманывал, но ел бездрожжевой хлеб. Его надо взять на небо. И он тут будет всю жизнь про этот бездрожжевой хлеб рассказывать. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое, любой твой обряд и любая доктрина становится не обрезанием. Я добавлю, как для адвентистов. Суббота полезна, если ты исполняешь закон о субботстве из Евреям 4 главы. Если ты живешь в покое и совесть тебя не осуждает ни за какой поступок, ни за слово, ни за мысль, тогда полезна суббота. А если ты против субботства, даже не хочешь согласиться с тем, что это какой-то смысл субботы, я уже не говорю о том, что ну, как-то этот смысл надо еще и реализовать в жизни, да? А если ты преступник закона, преступник субботства, то суббота твоя становится не субботой, а воскресеньем, пятницей, понедельником и средою. Может, я странно говорю, но я одно хочу сказать. Имеющий уши да слышит. А не имеющий уши, он ничего не услышит и ничего не поймет. Поймет другое, осудит меня. Итак, если необрезанный, слушайте, язычник, не ходящий в церковь человек, соблюдает постановление закона и отсекает от себя всякое негативное влияние, всякую негативную похоть, старается жить по совести, по доброй совести, то его нехождение в церковь, его неучастие в крещении, его не участие в вечере Господней, его непонимание состояния в загробной жизни, не вменится, заметьте, что такое не вменится ли ему в обрезание, не будет ли он оправдан и не будет ли считаться, что он и крещенный, и в вечере участвовал, и в крещении участвовал, и вообще все правильно понимал. Для верующего странно вообще это слышать. Но я вам говорю о чем. Я читаю стих за стихом, слово за слово. Я его объясняю. Пусть кто-нибудь докажет, что что-то негармонично идет мысль. Конечно, вот это применение к нашему времени, к церкви, к нашему обряду, чем мы себя успокаиваем. Тут, конечно, это чирь такой на нехорошем месте. На него не сядешь. Но я говорю, это так? Чем мы себя можем успокоить, если совесть наша судит? Только молитвой у фарисея. Хожу, брожу, сдаю и благодарю, что я не такой, как вот те, не туда ходят и не то понимают. Значит, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание то его, ну уже так, извините, скажу, может быть, не совсем для кого-то будет приемлемо, воскресенье, может быть, он, ну, может быть, он воскресенье просто празднует, не знаю там какой день, но живет свято. То его воскресенье, у кого-то там еще что-то, какая-то, какой-то обряд там не такой, да? Не вменится ли ему в обрезание, то есть не вменится ли ему в праведность? Я помню, харизматы меня пригласили, у них была вечеря. Саша, будешь участвовать? В смысле, ну, пригласили на собрание, ну там что, я стану в позу? Ну мы тебя просим, Саша, одно это. Ты мог бы нам преподать вечерю? Я говорю, вы знаете, преподавать не буду, но я почитаю вам просто о том, что пишется в Библии на тему вечери. Я стал рассказывать, сейчас не буду повторять, кто слушал меня, тот знает, да? Стал рассказывать. Надо было видеть эти лица харизматов, надо было видеть, как они загорелись, как они говорят, слушай, как просто, как понятно. А мы же, говорит, ну вообще, мы думали вот это вот поучаствовать, вот это все. Как они стали раскаиваться. А потом говорит, а сейчас мы совершим вечерю, впервые в жизни вот такую вечерю. Открывает, я для кого-то скажу, о ужас, открывает пакет с виноградным соком. Ну, батон вынимают из полиэтиленового кулечка. Батон, ну, такой магазинный, обыкновенный батон там, с елеем, без елея, там, у них этого, как говорится, на эти мелочи не обращают внимания. И преломляли этот батон, так вот, знаете, руками, кусками, раздавали, этим соком запивали, но с таким чувством. Я пил этот сок и ел этот батон. И кто-то сказал, о боже, батон ел. Я говорю, вы знаете, вы за батон, все, ревнители по батону какому-то, ревнителю по пакету сока из, ну, типа, некошерный сок из магазина, там же кто его знает, какие люди, ой, там это. Я говорю, ведь важное было, что они что-то поняли. Ведь важное было, что они поняли, что надо ломать свой батон, это черство, эту свою буханку, это свою плоть. А кто-то бы сказал, да, но батон же ели. Это, говорит, праведность не уменяется. Трубай дело этим товарищам. Так вот, я вам что хочу сказать. Необрезанные по природе, но добавляю, праведный и оправданный Христом. Вы понимаете, да? Если вменится ему это в обрезание, вменится ему жизнь по закону Божьему, по нравственному закону, вменится в крещение, в, там, или в обрезание, или в вечерю, или в многоомовение, да, то он будет же оправданным и будет праведным. Так вот, необрезанный по природе, не ходящий в церковь человек, но при этом праведный и оправданный Христом. Слушайте, почему? Потому что исполняющий закон. Теперь слушайте, не осудит ли тебя? Заметьте, глава начиналась с чего? Кто ты, не судите, да, мы с вами говорили. Ну, типа, та же самая мысль, кто ты, осуждающий чужого раба. То есть не суди другого, да? Я вам говорил, это же грех. Если мы живем во грехах и говорим о том, кто не таков, мы же совершаем грех. А тут, смотрите, написано, осудит не в смысле со злобою, недовольством, а осудит в смысле по-доброму, поймет, выразит точку зрения. Не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? У меня нету Библии, но у меня есть совесть. Меня родители научили жить по совести, я живу. Оказывается, так как я живу, так написано в Библии, надо жить. Как же ты, имея эту Библию, которую я в руках не держал? Как же ты не живешь? Вот это называется осудит. Это не осудит. Это выскажет суждение негреховное. Не осудит ли он тебя, преступника закона, при писании и обрезании и правильном крещении, понятие о Троице, о Двоице, и хлеб, и вечеря какая, и так далее, и тому подобное. Дальше. Ибо не тот иудей, не тот баптист, не тот адвентист, не тот католик, не тот православный, не тот иудаист, не тот индуист. Кто такой по наружности? Там в позе в какой-то, чакры какие-то, дни какие-то, обряды, символы, медитации, молитвы, мантры, у кого что. Не тот иудей, не тот человек Божий, кто такой по наружности, по обрядам, по символам, там, позам, дням, пищам. И не то обрезание, которое наружно на плоти. Обратите внимание, Павел говорит, это не то обрезание, которое наружно на плоти. Не та вечеря, которая наружно пред глазами на блюдечке. Хлеб, который лежит, и тот, который ломают, и в рот нам, как говорится, дают. Не та вечеря, которая на тарелочке. Не то наговение, которое в тазике, и не то крещение, которое в воде. Это только символы, это не настоящее, это символ, образ. Там заложен глубокий смысл, вот тот дух, смысл этого обряда нужно понять и реализовать в жизни. Не тот иудей, кто по наружности, не тот обряд, не та церковь, которая видима, не тот обряд, который наружно на плоти. Но тот иудей, тот истинно народ Божий или человек Божий, кто, заметьте, внутренне такого, обратите внимание, не только внешнее не нарушает закон Божий, не только не крадет, но и нет внутри ненависти, зла, обиды, раздражения. Не тот истинно верующий человек, кто не прелюбодействует, но и кто внутренне не смотрит с вожделением там, на женщину или женщина на мужчину. Но тот иудей, кто внутренне таков. Заметьте, это речь идет о вере, которая приводит к чистоте внутренней. Вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах. Если мы говорим, что мы не можем, что это только Бог может, так я задаю вопрос, кто виноват, если Бог может вложить, а у нас никак закон ни в мысли, ни в сердце не вписывается. Бог виноват или мы? Я не думаю, что кто-то скажет, что Бог. Нет, но тот иудей, тот народ Божий, тот человек Божий, кто внутренно таков. И то обрезание, и та вечеря, и то крещение, и то наговение, которое в сердце, слушайте, по духу, по смыслу этого обряда, а не по букве, как буквально исполняется обряд. И теперь слушайте, ему и похвала не от людей, но от Бога. Задаю вопрос, что такое похвала? Ему и оправдание, ему и спасение, но не от людей почему? Потому что люди, которые ходят в церковь, у них и похвала, и оправдание. Не пропустил вечерю, ноги омывает. Вечеря, как говорится, без елея, там без дрожжей, вино неброженное, да? Верующие люди не похвалят того, кто стремится к внутренней чистоте. Верующие люди привыкли по внешнему определять статус этого человека, Божий он или не Божий. Но здесь сказано, да, люди, вот такие фарисеи, которые считают себя оправданными, ходят в церковь, говорят, что закон неисполним, грех непобедим, но мы оправданы. Эти люди не похвалят вот этого необрезанного по природе язычника. Но я задаю вопрос, а Бог похвалит? Читаем, да, от Бога будет похвала. И Павел об этом пишет. Я понимаю, неприятно написал он, конечно, но правильно, но неприятно нам, верующим, такие вещи слышать. Что тот, кто не ходит в церковь, зачастую не ходит не потому, что он против Бога, а зачастую не ходит туда, чтобы не скверниться. Мысли его отворачивают оттуда. Лучше жить свято вне, чем грешно в. церкви. Заметьте, что значит похвала не от людей, а от Бога? Оправдание. Бог оправдает этого человека, кто внутренно суть таков. Те, которые Христовы, помните, Галатам 5 глава там в конце, распяли похоти со страстями. Мы с вами, значит, закончили вторую главу послания Павла к римлянам. Я думаю, что вы поняли, наверное, смысл. Написано это послание все верующим. И связано это послание с вопросами об оправдании веры. Вот когда мы с вами начнем уже в следующий раз читать третью главу, четвертую, пятую, где уже там, ну знаете, там прямым текстом вот эти все фразы, которые нам, как говорится, которые у нас всегда на слуху. Вот там мы начнем читать. Так я хочу вам к чему это сказать. Вот это я прочитал первые две главы, чтобы вы поняли. Вот мы подходим. Если там мы оправдываемся верой, а не делами, и именно вот так, как сегодня все понимают, я задаю вопрос, зачем тогда Павел писал вот такие слова в первой и второй главе? Сам себе противоречу. Это вообще не надо было писать. Это вообще, как говорится, заблуждение от начала до конца. Надо было просто оставить только вот эти стихи, которые нам нравятся, что мы под благодатью, мы спасаемся не делами закона, мы оправдываемся по вере, дела здесь ни при чем и ни к чему. Вот такое должно было быть коротенькое и очень понятное понимание стихов об оправдании по вере. Но я говорю, вот мы прочитали, вы видите, что из этих двух глав можно понять, с какими грехами мы можем быть оправданными. Я думаю, вы поняли. Получим по полной программе. Ни о каком оправдании, ни о какой вере вообще не идет речи. Помните, да? Вера, действующая любовью. То есть, заметьте, если мы верим и по вере оправдываемся, то она действующая любовью и освящающая душу. Что непонятного? Если речь идет о вере, а освящается душа, вера действует, то есть влияет любовью на душу, меняет ее злую натуру на добрую, на любящую. Вот она вера. Вера же есть осуществление ожидаемого. Мы ожидаем быть похожими на Христа, быть любящими, как Он, и осуществляем. Оправдание верою – это оправдание, которое произойдет, если мы будем веровать Христу, не в Христа, а Христу, когда Он нам говорит: мужайтесь, я победил мир. На этом наше сегодняшнее общение я заканчиваю. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч по пятницам и субботам, как всегда. Слава Богу, я так вижу, что вроде бы связь была нормальная, вы меня слышали, да. Уже это радует. Так что слава Богу. Так что до встреч следующих, да. Ну, что хочу еще сказать, как всегда, в заключение. Я хочу, чтобы мы все-таки были не слушателями закона. Скажу честно, что меня не очень удовлетворяет, что кто-то меня слушает. Читаю, говорю не для того, чтобы меня слушали и чтобы меня это, мою гордыню подпитывало. Мне приятно, если эти слова кому-то что-то помогут в жизни изменить, да? В эти слова нужно вникнуть, об этом нужно думать, потому что я вам только прочитал, вы должны это познать, вы в это должны вникнуть, вы должны разные вопросы, как говорится, перемолоть в своем сознании. Вы должны прийти к тому, что да, это истина и точка. Когда это будет установка, когда это будет уже выбор жизненный, только после этого вы начнете так жить. По-другому не получится. Вот просто послушали, не переварите, не усвоите, не согласитесь, не убедитесь, не познаете, эта истина останется просто звуком в ваших ушах, она не поможет. Истина – это слово, истина – это семя. Оно должно упасть на добрую почву. Что такое упасть на почву? Если мы послушали и забыли, взяли зерно, положили на подоконник, не положили в землю, не создали тепло, не полили – ничего это зерно не даст, никакого плода, так и это слово. Еще раз всего хорошего и Божьих благословений всем. До встречи.